Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева, и мы говорим, как всегда, по понедельникам о семье с Олегом и Татьяной Скляровыми, профессорами Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и, что для нас важно, родителями троих детей и бабушкой и дедушкой троих внучек. Слушайте, ну мне уже все, кажется, я уже начинаю обогащаться. Мы поговорили о страхах, поговорили о каких-то очень важных вещах бабушки и дедушки. И мне кажется, Олег что-то вот хотел еще добавить.
Да, буквально вот миниатюру к разговору о том, что для наших деток важно и для наших внуков важно, что вот мы не просто бабушка и дедушка, а мы мама и папа их, так сказать, мамы. Сразу вспоминается вот этот вот смешной эпизод, который я помню даже где-то, по-моему, в Фейсбуке описывал, как я прихожу в гости, значит, к внучкам, и внучка Саша, которой 3 года, встречает меня таким радостным возгласом, говорит: «А я знаю, вы с татой родили нашу маму. Половина ты, половина тата».
Прекрасно, прекрасно. То есть они все поняли про эту жизнь и вам сразу же рассказали?
Конечно, да.
Бывает ли какая-то вот ревность у бабушки и дедушки за внуков? Ревность за внуков? Это я очень так теоретически спрашиваю.
У меня нет.
Татьяна?
Я пытаюсь понять, в чем ревность проявляется, потому что, конечно, есть соблазн сразу сказать: «Нет, я не такая», да? Но вот в чем ревность? Наверное, есть у меня ревность. Ревность к времени и к обстоятельствам жизни, которые мне не всегда позволяют быть, например, близко с моими внучками, или которые мне не позволяют участвовать так, как я хотела бы там, в их развитии, да, и довольствоваться тем, что им дают дети. Вот. И тут эта ревность, она не к детям, не к внукам, а вот к условиям жизни. Вот, наверное, есть все-таки такое чувство, которое граничит с неким сожалением, с неким стремлением что-то иметь еще, а оно не получается.
Тогда я добавлю, Таня навела меня на эту мысль. Да, я вот поторопился сказать, что у меня нет ревности, а вот сейчас послушал Татьяну и понял, что что-то похожее на ревность я тоже испытываю, знаете, например, от того, что, вот, например, такое невероятно увлекательное и классное занятие, как чтение книжек с малышами и разглядывание картинок, выпадает, так сказать, на мою долю так редко, и в основном этим занимаются, например, мама и папа. А я так, вот сказать, изредка, урывками, так сказать, вот получаю эту возможность и жадно пытаюсь вот эти считанные какие-то там минуты и часы использовать на это, потому что я хорошо помню, что, вот, например, со своими детьми для меня это всегда был центральный момент, когда мы вместе читали книги, вместе учили стихи, вместе разглядывали какие-то изображения, да, и вот сейчас мне этого очень не хватает, и я вот испытываю чувство, похожее то ли на белую зависть, то ли на ревность от того, что вот это счастье достается в гораздо большем объеме, достается, так сказать, не мне, а нашим дочкам.
Слушайте, здорово. Дорогие бабушка и дедушка, а вернее, дорогой дедушка и жена дедушки, хотела вот в связи с этим всем вас спросить. А вот очень часто, когда дети рожают своих детей, да, хочется что-то подкорректировать в их поведении. Это, опять же, не мой опыт, да, опыт моих знакомых. Хочется сказать: ну как ты с ними обращаешься, что ты делаешь, какие ты им вообще сказки рассказываешь? Вот бывает у вас такое вот ощущение, что что-то хочется исправить в родительстве ваших детей?
Иногда мелькает, но, как правило, я тут же говорю себе: успокойся, расслабься. Вот стараюсь в таких случаях просто Да, что называется, отпускать ситуацию, да. И здесь, мне кажется, ключевой момент – это доверие к своим детям. То есть доверие к маме, доверие к маме моих внуков, да. Вот. Я знаю, что даже если там, ну, где-то что-то там идет не так, как я привык, где-то что-то вот там получается не так, как я ожидал, я знаю, что все равно на, так сказать, на большой дистанции, да, на большом отрезке времени я доверяю, я знаю, я верю в то, что все выправится, что они вместе сообща общими усилиями нащупают верные пути, и даже если где-то что-то в какой-то момент пошло не туда, все исправится. Потому что первична любовь, первично доверие, первична привязанность, да. А ошибки они у всех, ошибки они у нас, да. И поэтому я стараюсь не заморачиваться из-за ошибок, потому что там, где есть любовь и есть доверие, можно не бояться ошибок, мне так кажется.
Татьяна, а можно я вам немножко переформулирую вопрос, тот же самый, вот да, к вам да. сейчас обращенный, и спрошу вас, вот в какой момент, как вы считаете, нужно перестать исправлять что-то в поведении, в мыслях ваших детей и начинать их отпускать? И нужно ли вообще? Или всю жизнь как-то нужно давать им мудрые советы и, так сказать, наставления? Вот я просто часто сама себя ловлю на этом, поэтому мне очень интересно у вас узнать.
Да, это тема, которой я давно отвечаю себе на эти вопросы. И, ну, то есть, вообще мой стиль жизни, он всегда стремящийся опередить все, поэтому я даже ответственность своим детям, как мне кажется, сейчас уже дала заранее и, ну, так, что они даже порой иногда под тяжестью этой ответственности проседали, чтобы можно было подольше сделать для них детство, да, но это вот моя особенность такая. И второй момент, связанный с этим, вот вы спрашиваете, как повлиять, когда вот что-то видишь в ребенке и хочется, чтобы по-другому было.
Да,
тут у меня способ следующий. Мне помогает психология развития, которую я много лет читаю, как университетские курсы, в которые я интересуюсь просто вот потому, что мне это интересно. Я тогда всегда вот эту проблему поворачиваю в вопрос, на чем это выросло. А ответ очень быстро приходит. Я понимаю, что выросло это в том числе на корне, который называюсь я сама. Вот. И поэтому я вижу, что вот я уже вот это немножко в себе откорректировала, а ребенок несет вот то, что он запечатлел в более ранних возрастов, и вот эта реакция, которую он дает. Вы знаете, я даже вот люблю об этом рассказывать, потому что у нас девчачья такая компания, что стили одежды моих дочек, они отражают те мои вкусы, которые были, когда вот девочке было где-то там 4, 5, 6 лет. И вот у нас у них разница в 10 лет, и за это время, так сказать, моя вкусовщина менялась. То есть был период, когда я там была увлечена всякими этно, так сказать, фольклорными деталями в одежде. А на время взросления второй дочери пришлось мое такое дело не карьеры, это вот эти вот строгие костюмы, там, воротнички и все прочее. Я вижу, что это наложило отпечаток, это проявляется даже в этом. Поэтому что уж говорить, если там какие-то более сложные реакции и выборы, и приоритеты я вижу в поведении вот, дочек там, или сына. Я всегда нахожу ответ, откуда это выросло.
Татьяна, то есть я правильно вас понимаю? Вы, когда вы видите, что что-то происходит, вот что-то хочется подкорректировать, да, в детях, вы вспоминаете, собственно, родительство и...
Откуда это взялось? Стоп. Да, 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 да. Но я должна сказать, что... Сразу появляются силы не лезть с советами туда, куда не просят. Потому что, мне кажется, важная составная часть общения с взрослыми детьми, но не только детьми, и вообще взрослых людей, да, это отвечать на поставленный вопрос и входить туда, куда тебя приглашают. Если тебе не ставят вопрос, и если тебя не приглашают, то идти в это пространство, ну, по меньшей мере, неэффективно.
Замечательный, замечательный совершенно. Не лайфхак даже, я бы сказала, просто какая-то основа замечательная. Спасибо вам за этот ответ. Я вообще, знаете, на самом деле, вот когда я сама, меня никто не спрашивал, но я отвечу. Когда я сама смотрю на свою дочь, у меня двое сыновей, да, и дочь, и когда мне кажется, что ее реакции мне не кажутся правильными, так мягко говоря, и я вспоминаю себя в ее возрасте, то я понимаю, что я, на самом деле она по сравнению со мной в том возрасте, она просто мудрец. Мы ее так вот, такая кличка в семье, она мудрец.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что у нас сегодня Олег и Татьяна Скляровы, профессора гуманитарного Свято-Тихоновского университета, доктора наук, но, что для нас важно, родители троих детей, бабушка и дедушка троих внучек.
К разговору, да, о том, как мы влияем на детей, как они влияют на нас, кто у кого учится и как, да, и чему.
Да.
Для меня это невероятно интересная вообще тема. Может быть, да, у меня все вот не так, как надо, я допускаю. Да, но я из своего опыта вынес глубокое убеждение, что вот в моем случае, я не знаю, в других семьях может быть иначе, в моем случае вот единственный способ влияния – это вот просто быть рядом, находиться рядом. И вот когда мы в прошлой радиобеседе, да, я упомянул такой очень интересный для меня образ «Внутренние руки». То есть воздействовать не внешними руками, да, не хватать, держать, не пускать и так далее, а воздействовать внутренними руками. Внутренними руками. И вот я бы сказал, да, что, конечно, это влияние обоюдное. Да, влияние обоюдное, но... Я вот приведу один простой пример. На примерах всегда удобнее. Да? Сейчас сыну нашему 25 лет, вот, а когда ему было лет 16 или 17, я помню, он собрался сделать татуировку. Mm-hmm. И, да, и так немножечко с вызовом сказал мне об этом, типа предупредил, вот перед фактом поставил, что папа, да, я все, я собираюсь сделать татуировку. Я в тот момент я понимал, да, что если я скажу не надо, нельзя, я запрещаю, там, я не разрешаю, то толку будет мало. Да, то он либо, да, либо сделает назло, либо согласится, но затаит в душе вот эту досаду, обиду, это все будет какой-то вот отсроченный такой вот аффект. И если я просто скажу «нельзя», да, это просто вот отсрочит какие-то проблемы, и оно либо в этом, либо в чем-то другом вылезет обязательно и выстрелит, и так далее. Я помню, мы общались целый вечер. Я помню, что мы общались целый вечер, я ни разу не сказал ему «запрещаю», «не разрешаю», «нельзя», а просто разговаривал. Мы поговорили, разошлись, потом прошло 2 или 3 дня, и он говорит: «Пап, слушай, ты знаешь, ты здорово, вот у тебя здорово получилось». Я говорю: «Что у меня получилось?» «Вот у тебя получилось, я не буду делать татуировку». Я говорю: «А что так?» «Ну вот у тебя получилось». Вот. И да, вот. И вот я считаю, что вот этот эпизод, а таких похожих эпизодов было очень много, он вот как раз иллюстрирует или отражает вот тот смысл, которым для меня наполнено выражение «внутренние руки». Внутренние руки.
Я вот сейчас вам завидую сижу, ага.
Ой, не знаю.
Нет, ну то есть, как бы я завидую тому, что вот у вас получилось так сделать, да? Вот. Действительно, ребенок.
Но сын говорит, что да.
Какой-то у вас отдельный мастер-класс нужно взять многим родителям, у которых дети делают эти татуировки, чтобы они хотя бы остановились в какой-то момент, потому что татуировки покрывают все большую площадь. Здорово. Татьяна, как я уже в начале передачи сказала, мы с вами встречались в одном мире, и вот снова встречаемся немножечко уже в другом. Да? Ну, все об этом говорят, это ни для кого не секрет. Вот, прошел период карантина, прошел период изоляции семей, продолжается период таких тревог за здоровье, да, близких и друзей. Вот как на вашу семью повлиял этот период? Какие, может быть, открытия вы сделали? Какие, не обязательно какие-то положительные и какие-то очень светлые. Вот что у вас, какие мысли появились за это время?
Я бы сказала, что у меня открытие таких трех глобальных уровней, то есть мегауровня, макроуровня и микроуровня. Вот. И вот на мегауровне для меня было открытием то, что оказывается вот, людей на Земле гораздо больше объединяет, чем разъединяет. Вот это лично мое было открытие, это можно дальше говорить. На макроуровне я увидела, как, ну, опять же, это мое открытие, поэтому я говорю об этом, как вот эти системы, которые мне казались раньше достаточно устойчивыми, стабильными и такими, ну, мощными, неуязвимыми, и вдруг я вижу, что вот эта вот политическая система, экономическая система, там, ну и прочие другие системы, они вот являют свою уязвимость. Причем совершенно понятную для меня уязвимость, ну, потому что ну, никто не ожидал вот в такой комбинации вот таких событий. И мое открытие, что меня это утешает. Вот я утешилась тем, что все несовершенно. Система образования несовершенна, не только наша, российская, но и во всем мире она несовершенна. И экономическая система. И вот, вот это все такое не потому, что я злорадный человек, а потому что вот вот это качество уязвимости, которое я ощутила, оно дало и мне какое-то такое, как сказать, моральное право ощущать себя уязвимой и миру об этом говорить, и близким об этом говорить, что я тоже ничего не понимаю. У нас был такой эпизод, когда мы только входили в этот вот локдаун, там и на работе, и все были в напряжении, и мне сотрудница звонит по телефону, и очень так вот четко, так сказать, слаженно говорит, нужно то-то, то-то, такая информация. Я говорю, ее нету. Когда она будет? Я говорю, я не знаю. Вы понимаете, что я не могу в таких условиях работать? Я говорю, я понимаю. Дайте мне конкретику, она мне говорит. Я в какой-то момент так ослабляюсь и говорю, слушайте, а какая вам нужна сейчас конкретика, когда весь мир катится в тартарары? И такое молчание, она говорит, я вам завтра перезвоню. Я поняла, что, оказывается, можно и так говорить. Нет у меня конкретики. И есть ощущение, что мир катится в тартарары. Я это честно говорю. Это вот на макроуровне открытие мое, а на микроуровне открытие лично мое, то, что дети... Мои собственные дети, за которых я там переживаю, и за которых я несу ответственность, они взрослые, и они приняли свои решения, они поставили нас перед фактом, что делают они в этих условиях. И я в этот момент вдруг ощутила, что все, мы партнеры вот в преодолении сложностей. Ага. Мы выходим на уровень вот такой сети, вот, как, о которой вы говорили. Да? Семья – это то, что спасает, то, что поддерживает, то, что дает силы. И они заняли вот такие же позиции по отношению к своим детям, по отношению к своим семьям, ну, со стороны там мужей, вот. И вот как-то на новых совершенно основаниях мы вот выстроили вот свою реакцию на то, что происходило, что происходит.
Как интересно, а вот в чем причина этого? Вот вы говорите, что вы в это время стали с детьми, вышли на новый уровень партнерства. Это из-за неопределенности будущего, из-за чего? Почему так получилось?
Ну вот то, что я сейчас рассказывала, у меня перед глазами был вот конкретный пример вот этой первой недели мартовской, да, когда все было непонятно, но всем надо было как-то принимать решение вообще, что происходит и что делать с тем, что происходит. Там первая, вторая неделя мартовская, да, вот, я приняла решение, и оно было в обсуждении там с сестрой моей родной, которая врач-эпидемиолог, о том, что вот, ну, лично мне будет удобнее вот эти все ситуации неопределенности проживать там, где тепло, это в Астрахани. И мы с Олегом, вот, это, собственно говоря, было мое решение, а он поддержал, потому что я была очень-очень напряжена, очень тревожна, очень, так сказать, там, сон потерял и все прочее. Вот. И мы выехали в Астрахань, а дети остались в Москве. И дальше мы держали связь, и было понятно, что вот там сын там, включился в какие-то там активности, связанные с тем, что вот надо там помогать людям.
Волонтерские дела.
Да. Дочки стали, так сказать, ну, обустраивать жизнь своих семей, свои семьи так, чтобы вот, потому что дети в садик не ходят, мужья между работой и не работой. Вот. И вот это вот поддержание контакта, оно показывало, что ну, каждый решает на своем месте свои проблемы и делает это очень так серьезно и ответственно.
И держит каждый свой участок фронта. Вот, я так понимаю, да, тезис о партнерстве. То есть вот в этих условиях мы как никогда остро ощутили, что вот мы все вместе держимся, и каждый держит свой участок. Вот как-то так.
Ага. То есть семьи, когда, грубо говоря, их заперли, да, и когда вот так ограничили контакты с внешним миром, они стали теснее отвечать друг за друга.
Да, и совершенно неожиданно стали раскрываться какие-то новые качества, например, о которых я даже не подозревал. Вот, например, да, возвращаясь к сыну, да, он в этих условиях, когда все там перепугались и так далее, попрятались по норкам, он активно включился в волонтерскую работу, принял участие там построении оборудования поликлиник, предназначенных для вот, зараженных и больных, и так далее, и так далее. То есть это то, что совершенно я не ожидал. Я даже не знал, что оно такое способно. Оказалось, вот, то есть какие-то потенциальные ресурсы вдруг стали раскрываться.
Вы знаете, я вот в период карантина беседовала с одним священником, который сказал, что очень много семей, которых тесно заперли в квартирах, там, в маленьких домиках, не знаю, стало распадаться. И это очень такое вот для него печальное было последствие. Никогда не возникало вот этого ощущения какой-то запертости друг с другом. Вы уж простите меня за такой вопрос, инфант терибля.
Да, я могу сказать, я более, так сказать, нервный член нашей семьи, поэтому, конечно, у меня самое первое возникло ощущение. Вот, ощущение незапертости, ощущение изоляции. Это очень вот, значимая история. Изоляция от чего? От привычных способов работы, общения, там, я не знаю, восстановления себя и так далее. Вот. И потом я уже поняла, что вылезла опять вот эта вот теория, то есть когда-то там по роду опять своих научных интересов я перечитала наши исследования наших психологов о психологии экстремальных ситуаций, и в том числе психологии людей, которые оказывались на полярных станциях в изоляции, в долгой изоляции, на космических станциях. Вот. И так как это были конкретные исследования теоретические, то есть что происходит с психикой у человека и у группы людей, независимо от того, как они друг к другу до этого относились, вот, очень хорошие отношения, там есть конкретные задания, да, так сказать, для космонавтов, это все, но меняются многие параметры восприятия реальности. И вот эти примеры, они у меня остались в памяти, что там космонавты, например, плакали на борту, когда у них там последняя мушка дрозофила умерла. Вот. А центр управления полетом не мог понять, что это взрослые ответственные дяденьки ударились в такую сентиментальность. Да? Или полярники, которых там оставили на несколько месяцев на полярной станции, когда корабль за ними вернулся уже забирать их с этой льдины, а они, оказывается, уже 4 месяца не разговаривали друг с другом. Эти два человека, которые вынуждены были зимовать. То есть это все уже как бы было, это все уже было описано, и было понятно, что вот, ну, если говорить научным языком, да, условия там депривации, то есть лишения того, к чему человек привык, они, конечно, меняют восприятие, не меняют общение. И вот тут очень важно, на мой взгляд, было быстро подключать именно профессионалов к решению вот тех задач и проблем, которые были. Вот. И вот, ну, моя первая изоляция, мой первый карантин был связан именно с тем, что я там трясла всех своих знакомых, которые в моем восприятии являлись там профессионалами в одной, в другой, в третьей области, для того, чтобы вот, ну, вот свои страхи, свои тревоги удовлетворять в общении с этими людьми. Вот. Ну и понятное дело, что в семье вот та же самая история, она точно так же проклевывается тоже. То есть если условия нарушения привычного уклада, то, конечно, меняются отношения, и дело не в том, тут так профессионально я говорю, я не беру там духовный аспект, да, чтобы люди испортились, потому что ситуация изменилась, и нужно вот в ответ на эту изменившуюся ситуацию отреагировать вот так, чтобы, там, я не знаю, в данной ситуации, да, чтобы сохранить отношения между мужем и женой, которые оказались запертыми, у мужа там свой объем работы, или вообще он там оказывается лишенным работы, да, и там у жены необходимость там всех кормить и, так сказать, создавать им каждому локальный кусок пространства, чтобы дети могли учиться, муж решает рабочие проблемы. Но это серьезная проблема. Это еще все впереди как раз вот и научные исследования, и выводы, и какие-то там, я не знаю, соответствующие технологии поддержки людей в таких условиях оказавшихся. Вот здесь как раз профессиональная позиция мне очень многие вещи помогла решить.
Да, очень трудно. Это испытание огромное. Я вот соглашусь, что это огромное испытание и для семейных союзов супружеских по самым разным, да, параметрам. И вот чем еще, на мой взгляд, примечательно вот то время, которое мы сейчас переживаем, это тем, что вдруг ты начинаешь различать главное и второстепенное, вот существенное и несущественное. По-моему, одна вообще из отличительных черт этой новой реальности, да, в которую мы сейчас все вошли. И действительно, когда есть прочная основа, да, семьи, есть какие-то базовые, фундаментальные вещи, которые связывают людей, да, то можно все выдержать, все преодолеть. И можно не пугаться каких-то возникающих трений, какой-то нервозности, потому что это нормально. Это нормально, что в течение дня несколько раз возникает ощущение, что все не так, что кто-то виноват, что кто-то сделал не так, как я хотел, так сказать. И опять, так сказать, меня не поняли, и как все надоело, и как хочется побыть одному. Это все нормальные, абсолютно нормальные, свойственные всем переживания, ощущения. Да. И вот это ощущение прочное основы, которая глубже всего этого, она помогает выдержать и вытерпеть это все, и не сломаться, так сказать, и справиться с этой ситуацией.
Спасибо вам огромное. Это вот те самые нужные слова, какие-то очень нужные слова, которые вы сейчас сказали, и которые, ну, наверное, были очень нужны. Вот на них даже не жалко закончить нашу программу, хотя, конечно, еще очень много к вам вопросов. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева, и сегодня мы говорили о семье с Олегом и Татьяной Скляровыми, профессорами Свято-Тихвинского гуманитарного университета, родителями троих детей, бабушкой и дедушкой троих внучек. Я вот без преувеличения скажу, что этот разговор вот меня просто сегодня обогатил. Спасибо вам большое, дорогие.
Спасибо вам, Анна, огромное.
Да, и меня тоже очень обогатил. Спасибо большое, Анна, да.
Да, нам было очень уютно с вами, да, спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».